з нами вже є наш перший гість. Це, не можна сказати, наш гість із Грузії, тому що наш гість, він дійсно з Грузії, одружений на українці і має видне проживання в Україні. В Грузії за часів президента Михайла Саакашвілі наш гість працював, зокрема, головою адміністрації президента, а пізніше міністром економічного розвитку, якщо я правильно називаю це відомство. Це Георгій
Арвеладзе.
Я перепрошую. Доброго вечора, пане Георгію.
Добрий вечер.
Ми перейдем на русский язык. Я думаю, да, наши слушатели возражать против этого не будут. И у меня первый вопрос. Георгий, сегодня президент Порошенко заявил о том, что подаст в парламент законопроект, который позволит привлекать к работе в украинском правительстве иностранных граждан. Более того, вот прямо сейчас передо мной открыта новость о том, что одним из заместителей министра внутренних дел Украины может быть бывший министр юстиции, бывший генпрокурор вашей страны Зураб Адеишвили. Насколько я понимаю, он также был главой администрации, по-моему, после вас.
Uh-huh. Да?
Скажите, вот с высоты вашего опыта, насколько это полезно? Я не знаю, в Грузии, вот, например, как привлекались иностранцы к работе для реформ правительственных?
Спасибо. Во-первых, я не могу подтвердить эту информацию насчет Зураба Адеишвили. Я могу подтвердить только то, что Зураб был одним из главных лидеров грузинских реформ, и он был, наверное, самым эффективным борцом против коррупции, потому что благодаря ему и нашей команде мы смогли искоренить коррупцию в Грузии до такой степени, что обычный грузин сегодня уже практически не помнит, как это было, когда помнит, как плохой сон, как это было, когда с нас везде брали взятки и требовали взятки. И в этом большая заслуга как раз Зураба и всех лидеров грузинских реформ, моих друзей, моих коллег. И так как Грузия является единственным успешным экспериментом борьбы против коррупции в постсоветском пространстве, да, грузинский модель реформ – это не только теоретическая модель, да, это уже оправданная модель. Да.
И вот какое место иностранцев было вот, в этой модели, если оно было?
Да, оно было, но было на уровне советников, потому что тогда, когда мы начинали реформу, точно так же, вот, как сейчас вот, блестит грузинский результат, да, так же блестели результаты Эстонии. И к нам приехал бывший, мы специально пригласили бывшего премьер-министра Марта Лара Эстонии, который был на самом деле отцом эстонских реформ и успеха эстонского в те годы. Конечно, он стал экономическим советником президента Грузии, и его советы нам очень помогали. Но у нас была сама, внутри нашей команды существовала энергия, сила и воля, чтобы проводить реформы. У нас была молодая команда, все были образованы в западных вузах. Там, у нас не было государственного опыта, государственного управления, но зато мы верили, что в то время опыт был тем, чем нельзя было гордиться. И как раз то, что у нас не было опыта, по-моему, это давало нам преимущество. Для нас не существовали те политические стереотипы, которые правили тогда, тогдашним миром в Грузии. И, соответственно, мы были искренни в наших...
Обходились без иностранцев в правительстве.
Если вы намекаете на то, что это плохо, я не соглашусь.
Нет, я интересуюсь.
Не обходились. Я вам говорю, что у нас были советники, консультанты, лично, персонально Март Лар, но у нас иностранцы не занимали государственные должности там министров, но мы в то же время вернули очень многих грузинов, которые были уже гражданами других стран, которые уже состоялись в других стран, работали там, в том числе Каха Бендукидзе, он был очень успешным предпринимателем в России, и не только в России. Там, знаете, когда вот тогда, после Майдана в Украине тоже вот все почувствовали вот этот энтузиазм, и многие украинцы захотели вернуться в Украину, да, по крайней мере, вот было вот это желание. стране. Вот точно так же после нашей революции многие грузины опять поверили в Грузию, и очень успешные грузины бросали свои работы в Нью-Йорке, там, в Вашингтоне, там, в Берлине, в Лондоне, бросали свои работы, там, юридические какие-то конторы, очень успешные бизнеса, и ехали обратно в Грузию, чтобы работать за, как государственные чиновники, но для них, и большинство, для всех в нашей команде, государственная служба это была не способ как-то усилить свои финансовые так, позиции, или не способ защищать собственные бизнес-интересы, или не способ там, какого-то там добиться, там, удовлетворить свои тщеславные какие-то человеческие эти, интересы. Мы искренне шли в политику для того, чтобы спасти страну, для того, чтобы побороть коррупцию. У нас коррупция была единственная и главная тема, против чего мы боремся. И, по-моему, у вас тоже, естественно, очень очевидно, что самая главная проблема у вас коррупция. Я вот часто слушаю ваших политиков, даже сегодня вот в парламенте, я слушал, сколько раз было сказано слово «коррупция». И честно скажу, что я недоволен количеством. Надо еще больше говорить о коррупции. Потому что сейчас говорят о каких-то реформах, о какой-то социальной политике. Но поверьте, если не убирать коррупцию, никакая реформа не пройдет.
Я думаю, с этим вряд ли кто-то будет спорить. Меня интересует еще один конкретный момент. Вот действительно, как вы добивались вот формирования этой такой... не знаю, как сказать, самоотверженной, может быть, команды. Вы когда возглавили администрацию президента, вам сколько было, лет 28?
Нет, 26, по-моему.
Тем более. Вот каким образом создавалась и привлекалась вот вся молодежь, и каким образом отфильтровывали все-таки тех, кто более пригоден? Кстати, опять же, как глава администрации, это обычно должность в том числе и такого главного кадровика.
Да-да-да.
Вот раскройте этот
механизм. Но я еще до революции, когда мы создали партию, я был первым генеральным секретарем нашей партии, так что как раз кадрами тогда и тоже занимался до революции. Но знаете, как это было у нас? Просто, во-первых, играет очень большой фактор лидера. Да? То есть у нас был лидер, который был сам идеалистом, у него были абсолютно правильные ценности, и у него было немеренное количество человеческой энергии, которая там двигала нас всех. Да? И наша революция, на самом деле, была революция идеалистов, то есть вот эта команда. И мы, у нас не было, то есть, вот, знаете, вот я никогда в детстве не собирался быть политиком или государственным деятелем, я хотел художником быть, там, заниматься там своими делами, но потом страна, когда распадала наша страна на наших глазах, я помню, мы из Батуми в Тбилиси на поезде ехали, и моя дочка тогда, ей было 3 годика, мы сидели в поезде и всю дорогу смотрели в окно, и я объяснял ей, там, как она могла понимать, что это наша страна, Грузия, там, домики, села и так далее. И когда мы уже в Тбилиси заезжали, она спросила, почему, папа, почему у нас в стране все разрушено? Потому что то, что она видела, у нее создались впечатления, что страна абсолютно разруха. И она не поняла, что это было, что это значило, да, естественно. Но я понял, что у меня должен быть какой-то ответ. Когда она вырастет и скажет, вот что ты делал, папа, когда страна разрушалась и все уничтожали, я хотел иметь ответ. И я тогда решил, что я должен бороться. И если тогда кто-то посмотрел бы на политический спектр Грузии, было все очень очевидно. Было абсолютно коррумпированный политический класс, у которых не было никаких ценностей, никаких идеалов, никакой чистоты, никакой искренности. Вы понимаете, как они воспринимаются, потому что у вас тоже много было таких, такого.
Есть.
Да, я не хочу сейчас критиковать сильно.
Но мы-то можем, Саша, это...
Но да, ваш политический класс тоже хотелось бы, чтобы да, было гораздо, не знаю, искренним. Но у нас тоже так было. И тогда был очень четкий выбор. Знаете, там получилось так, что были силы добра и зла. И добро было в молодежи, вот в этой энергии. И наша революция, как раз я это говорю, что это была революция идеалистов. Я когда закончил государственную деятельность, мне было 30 лет, уже бывший министр экономики, бывший глава администрации президента, у меня не было собственной квартиры. Мы с семьей жили в съемной трехкомнатной квартире в Тбилиси. У меня было денег для того, чтобы арендовать нормальную квартиру, но возможности того, чтобы купить собственную квартиру, даже об этом думать я не мог.
Ну, а государство вам не давало уже?
Конечно,
а?
Не давало. Нет, государство давало нам зарплаты, и зарплата была хорошая, потому что мы, когда начали реформу, мы поняли, что государственные служащие должны хорошо оплачиваться, чтобы у них не было мотивации, то есть, чтобы, знаете, никак не существует зарплаты. Если ты хочешь больше денег, не существует зарплаты, которая удовлетворит тебя. Да, ты все равно будешь хотеть больше денег. Но самое главное, чтобы зарплата была такая, чтобы ты мог на нем существовать. Да, мы не говорим о больших суммах, конечно. Речь идет там в радиусе, допустим, $2000, да, в месяц. Но тогда это для грузинских государственных деятелей, это Министерство внутренних дел официально не давало зарплаты своим служащим, своим сотрудникам и не требовало от министра финансов денег из бюджета, потому что они сами собирали свои деньги и сами раздавали себе зарплату.
То есть до революции?
До революции, да. Насчет, они официально не давали своим сотрудникам. И министр выступал по телевизору и говорил, что да, мы не даем зарплаты нашим сотрудникам, но они же должны как-то сами что-то зарабатывать. Да? Оправдывая то, что гаишники на каждом километре требовали взятки от всех. Так что у нас вот такая была страна, и мы пришли, на самом деле, хотели что-то поменять, изменить, и потому я всегда повторяю, самое главное, это не то, какие законы принимаются, не то, какие, не знаю, там, какая коалиция или какой расклад политических сил, самое главное – хотеть бороться против коррупции. Если есть желание, если есть политическая воля, это не трудно, если эта воля идет с первого человека. Это как эффект домино. Если начальник не берет взятку, потом его заместитель тоже не будет брать взятку. Или если он будет взять взятку, он будет сильно бояться, потому что начальник не в доле, да? А начальнику будет легко очень узнать про своего заместителя, если он будет берет взятку, да? То есть вот этот эффект домино с первого лица меняет абсолютно полностью культуру, как работают государственные деятели. И, соответственно, надо проводить очень жесткие меры, очень радикальные меры против коррумпированных чиновников.
Саакашвили, по-русски надо, да, я прошу прощения. Маленький такой вот флешбэк. В 2005 год, первые полгода правления президента тогда Виктора Ющенко, не велось строительство домов в таком вот престижном пригороде Киева, Кончезаспа. Там у нас живут все миллионеры, бывшие президенты, много премьеров в прошлом и все. И все это продолжалось ровно до тех пор, пока Сергей Лещенко, журналист «Украинской правды», который сегодня стал народным депутатом, не написал вот такую серию статей «Сын Бога» о сыне президента Ющенко, Андрея Ющенко. Ну и там рассказал, что, в общем-то, он ведет себя точно так же, как вот до Оранжевой революции вели себя дети вот там Кучмы, там, условно говоря, и других. И вы знаете, и сразу же возобновилось строительство вот этих вот элитных особняков, потому что народ понял вот это, да, что ничего не поменялось, это был некий сигнал. Я хотела спросить, вот говорите, что если есть политическая воля, реформы делать легко. Но вот насколько это легко, насколько долго продолжался у вас рабочий день, это первый вопрос, да, и второй вопрос, посадил ли кого-то Саакашвили? Вот Порошенко в день назначения нового генерального прокурора Виталия Яремко посоветовал его, процитировал даже премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю, и, дескать, ты должен посадить трех своих друзей за коррупцию, вот тогда ты настоящий борец с коррупцией.
Это правильный совет вообще-то, потому что...
Но пока он у нас не выпал.
Да, вот пока мы посмотрим, то есть украинский народ посмотрит, я уверен, что терпение уже на пределе, то есть и ожидания тоже недолго они продержатся, если они уже не теряются, да, сегодня. Но посмотрим, я просто хочу сказать, как друг, как человек, который очень сильно переживает за Украину и очень сильно хочет, чтобы вот это правительство оправдало наконец-то вот эти ожидания. Я хочу дать совет, что много времени нет, времени очень мало, надо действовать, и надо действовать сразу, и надо действовать очень решительно, потому что вы спросили, сколько времени мы работали. Мы работали, ну, режим Саакашвили, это еще другое дело, потому что он... такой сверхчеловеческие возможности имеет, когда дело касается энергии, да, и он никогда не перестал. Он иногда говорил, что как он ненавидит спать, потому что когда он спит, он не может думать о делах.
Так а сколько, вот, я думаю, даже более интересно, скольких друзей посадил Саакашвили за коррупцию, посадил ли вообще?
Саакашвили вот сам рассказывал на телепередаче у Шустера, что ему пришлось практически выгнать из страны своих там, очень близких родственников, которые просто не нелегальными путями, но просто заинтересовались занятием бизнеса. А по нашей философии там, член семьи президента просто не должен заниматься бизнесом. Это неэтично, потому что даже если он занимается бизнесом в правовых рамках, а все равно у него получаются большие преимущества, да, и как только Саакашвили почувствовал, что там несколько его близких родственников начали просто интересоваться какими-то бизнес-вопросами, он очень четко дал им всем понять, что если они это продолжат, у них будут проблемы, и что он ни в коем случае не допустит как раз вот опыты украинские, когда сыновья, братья, кумы и так далее, потому что у нас такой же был опыт в Грузии. Самая богатая семья у нас была семья Шеварднадзе, то есть даже не лично он, а его родственники, которые у вас самым богатым человеком был лично Янукович, да, это
Ахметов, ну.
Ну, да, но, то есть коррупция как правительственная концентрировалась в руках одного человека. У нас семья контролировала там через разные родственники все. Конечно, Саакашвили не допустил бы повторения такого опыта.
А родственники Саакашвили были в правительстве или в парламенте?
Нет, конечно. И мы когда начали борьбу против коррупции, естественно, это означало борьбу против очень сильных, влиятельных сил, коррумпированных, но еще борьбу против людей, которые являлись нашими хорошими знакомыми. Знаете, часто говорится, что в Грузии было легче реформу проводить, потому что Грузия маленькая страна. Но на самом деле там труднее, потому что маленькая страна, каждый человек какой-то той близкий получается, понимаете? И это кумовство, и вот наши традиции кавказские. В каком-то смысле мы шли абсолютно против грузинских обычаев, да, и нас критиковали, наша оппозиция до сих пор критикует нас как людей, которые там погубили грузинский дух, и что мы нас чуть не антигрузинами там выставляли тогда, потому что да, мы пошли против вот этого, так сказать, кланового понятия жизни.
А вот, положа руку на сердце, кратко, как вы видите, сейчас возвращается этот дух, или все-таки реформы, которые заложили в ваше время, они неуничтожимы?
Возвращается в рамках политически возможного, потому что вот то, что я знаю, допустим, возвращается, это в каких-то, допустим, тендерах, которые там идут, там каких-то распределениях государственных заказов, допустим, да, но на уровне обычных граждан ту планку, которую мы подняли, уже невозможно снизить, потому что самый главный эффект борьбы против коррупции – это то, что в нем включается вся общество, когда это начинается. Когда правительство начинает на самом деле заниматься антикоррупционным действием, народ солидарным становится, и у нас люди очень быстро приняли вот эти новые правила, что все, мы не даем взятки, от нас не требуют взятки. И сейчас, если вдруг, допустим, какой-то там полицейский начнет требовать взятку, или в эпоху Фейсбука, в эпоху того, когда все сейчас все постуют и показывают всем, и Грузия очень активно этим выделяется, невозможно это сделать. Сразу начнутся большие политические проблемы любого правительства.
А у нас поки у нас можливо, ми то постимо у Фейсбуці звідки, але все-таки не так часто, як би хотілося, буває результат. Я нагадаю нашим слухачам, у нас в гостях у студії один з членів команди реформаторів грузинського президента Саакашвілі, колись був головою його адміністрації президента Георгій Арвеладзе. І на завершення, пане Георгію, хочу вас запитати, у нас зараз схоже ситуація, частина України, як і частина Грузії окупована Росією. Що би ви посоветовали делать? Вот какие закони возможно принять для более ефективного і быстрого разрешения этого вопроса? Естественно, я как українка хочу решить этот вопрос в пользу України, но при этом, чтобы минимум населения пострадало от этого решения вопроса.
Да, я понимаю, и я понимаю ту боль, которую испытывает украинский народ, и, по-моему, сейчас грузины как раз та нация, которая лучше всех понимает вашу боль, потому что мы прошли через то, что вы сейчас проходите, прошли совсем недавно. И мы знаем, что значит, когда наши герои теряют жизни, и мы знаем, что значит, когда матеря плачут, и когда теряются территории. Но самое главное, не сдаваться и называть все своими именами. Во-первых, я, как обычный гражданин Грузии, друг Украины, могу сказать, что меня очень сильно возмущает сам этот термин «АТО», потому что то, что якобы там существуют какие-то сепаратисты или существуют какие-то местные террористы, это как раз формула Путина, это как раз та упаковка, в котором Путин хочет положить весь этот конфликт. Нет никакой крымского сепаратизма, нет никакого абхазского сепаратизма, нет никакого южно-осетинского сепаратизма, нет никаких, государственных образований в этих территориях. Есть только и российская имперская политика. Есть только Кремль, который есть только российская оккупационная сила, которая стоит сейчас и держит наши территории. Но я могу с уверенностью сказать, что тот спираль, в котором вошел Путин, оттуда обратно пути нет. Вы хорошо видите, что происходит с русской экономикой, что происходит с рублем, что происходит с нефтяными ценами. Путин обязательно закончит эту затею очень плохо. И мы победим. И Грузия, и Украина.
Дякую вам за оптимистичний такий прогноз. Ми теж в це віримо, звісно.